Я в известном смысле верю в прекрасную Россию будущего. Но я совершенно иначе себе ее представляю.
Она в iCloud.
Она частично здесь уже сидит, понимаете? И почему-то мы все время, как бы, мы — это какие-то несчастные иммигранты, где-то там, значит, Россия, которую сделать нужно прекрасной. Но мы сами Россия, ну, мы же есть.
Добрый день. Это подкаст «Закати сцену» и я, его ведущий, Михаил Калужский. В самом начале сезона я уже говорил, что в этом году наш подкаст гастролирует. Мы ездим в те места, где люди, уехавшие из России из-за несогласия с войной, строят новую культурную жизнь для себя и для других иммигрантов. И, конечно, значительную часть этой новой жизни занимает театр. И, несмотря на войну, на ужасные предпосылки такого положения дел, очень интересно и важно наблюдать за тем, как создается, как развивается этот новый театр в изгнании. Ну, всякий театр – это, конечно же, в первую очередь люди, так что не менее интересно наблюдать за теми, кто делает этот новый театр. Наши гастроли начались в январе в Тбилиси с разговора с режиссером Всеволодом Лисовским. Если вы пропустили этот разговор, послушайте, это первый эпизод сезона. Но открытые записи подкаста, где мои гости и я встречаемся со слушателями, проходят в Берлине. И вот этот эпизод «Закати сцену», который вы сейчас слушаете, мы записывали 20 февраля в берлинском книжном магазине «Бабель Букс». Моей гостьей была Марина Давыдова, критик, режиссер, драматург, программный директор Зальцбургского фестиваля. Это ее голос вы слышали в самом начале эпизода. Открытая запись пришлась на пятый день после убийства Алексея Навального. За два дня до нее был первый день рождения Льва Рубинштейна, в который мы уже не могли его поздравить. Давыдова и я до последнего думали, что, может быть, было бы уместно отменить эту запись, эту встречу со слушателями. Но потом мы все-таки решили, что в такие времена, в темные времена, особенно важно встречаться и разговаривать с близкими людьми и единомышленниками. А в самом начале нашей встречи Марина рассказала, в общем, удивительную историю про Зальцбургский фестиваль этого года. И эта история, этот сюжет стал для нее чем-то вроде оправдание нашей встречи в Бабеле 20 февраля.
Дело в том, что я придумывала для Зальцбургского фестиваля такую довольно рафинированную программу и во всех интервью говорила, что я намеренно не хочу ничего политизировать и актуализировать, потому что невозможно в этой актуализации угнаться за бесконечно меняющейся реальностью. А дело в том, что в Зальцбурге все делается очень заранее. Ну, то есть у меня сейчас уже фактически сформирована программа 25 года. Понимаете? А программа 24-го года была сформирована очень давно. То есть, как бы, когда я начинала над ней работать, была война в Украине, она уже была. А в какой-то момент началась война еще и вторая, и третья, понимаете? И в тот момент, когда они начались, эти войны следующие, я уже ничего не могла изменить. И поэтому установка была такая. Надо делать про что-то важное. Ну, то есть ставит Кристиан Люпа «Волшебную гору» Томаса Манна. И в любом случае это будет актуально. То есть оно не надо привязываться к какому-то событию. Но именно потому, что основная программа, она действительно такая, в ней нету никакой, значит, этого баланса, какие-нибудь там пригласите ли вы режиссеров из Украины, а сколько у вас будет женщин и так далее. Я просто как бы вынесла все эти вопросы за скобки. Но есть еще так называемая сайт-программа. И это обычно в Зальцбурге и вообще в немецкоязычной зоне они очень любят читки. Это обычно то, что очень возвышенное. И у меня там тоже это есть. Переписка там Рильке, Цветаевой, Пастернака и так далее. Но вот в эту сайт-программу я вставила письма из тюрьмы Алексея Навального. Это было в октябре 2023 года. Просто. Это стоит в программе, это в начале декабря было опубликовано, анонсировано. Это будет читать не просто кто-то, это будет читать выдающийся артист Михаил Мертенс, который там кумир, да, и не где-нибудь, а на главной сцене Зальцбурга и, соответственно, Зальцбургского фестиваля в Ландестеатре. И билеты на это оказались проданы немедленно. ну, как бы, ну, начитки, понимаете, билеты продаются в самую последнюю очередь, а иногда они продаются не полностью. А тут в начале января они были распроданы. Но когда это придумала, у меня было очень много колебаний, потому что мне казалось, ну как, ну это все тоже какие-то такие лобовые вещи, ну и нужно ли это, и вообще, как найти какой-то объем в этой, во всей истории, потому что она такая очевидная, такая простая, такая, в общем, черно-белая. А мы же в искусстве должны быть, вот все должно быть сложным и так далее. И потом все это случилось, и как-то выяснилось, что это едва ли не важнейшее событие фестиваля. И это внутри, так сказать, самой команды, да, там на уровне президента, президентши Кристины Хаммер или там интенданта Маркуса Хинтерхойзера, это тоже понятно, и мне уже Кристина звонила и говорила, а что мы будем делать с этим? Что все одна читка, на которой уже раскуплены билеты? И там уже невозможно ничего, никаких стулья представить. И что мы с этим будем делать? Ну нет, нет, мне кажется, это невозможно. Это невозможно делать в режиме повтора, вот эти repetitions. Да, это должно быть уникальное событие. Но оно может быть как бы и какое-то телевещание устроить. Ну не знаю, мы в раздумьях. А одновременно, понимаете, поскольку Навальный писал очень много писем, и еще у него очень много выступлений в суде, которые тоже стали составной частью этого вечера, мне просто в силу этих обстоятельств, а не потому что я все время просто бы сидел дело и читала Навального, но я в последнее время я его просто читала, потому что мне нужно было там какую-то композицию составить, там, редактировать. Я была погружена в эти тексты. Я даже не представляю себе, как это будет звучать сейчас со сцены. Весь этот идеализм. Там каждое третье письмо – это признание в любви к жене. Моя простая мысль заключается в том, что жизнь такой фантастический сценарист, особенно в последнее время. Она такие сценарии пишет, что ты как ни пытайся действительно за ней угнаться и что-то ее перехитрить. Да, она вдруг как-то властно вторгается во все твои замыслы и вот что-то какие-то акценты расставляет.
Поскольку мы начали с Зальцбургского фестиваля, то, конечно, нельзя было не спросить Давыдову о том, какое место он занимает в истории театра, современного фестивального движения и вообще, что именно придумал в Зальцбурге великий австрийский и немецкий и американский режиссер Макс Райнхардт.
Ну, самые простые вещи все, наверное, знают, да, это действительно там самый старый фестиваль мира. И, собственно, Макс Райнхардт, он не просто придумал Зальцбургский фестиваль в 20-е годы 20 века. Он, в общем, создал концепцию фестивалей театральных как таковых, всех. Потому что для них ролевой моделью, по сути, стал Зальцбургский фестиваль. Большая часть фестивалей, вообще фестивализация жизни, театральной жизни, это довольно позднее явление. Оно, собственно, становится таким массовым после Второй мировой войны. Ну, во всяком случае, самые крупные фестивали, и Авиньон, и Эдинбург, это 47-й год. Ну, это на, да, вот такая разъединенная, значит, Европа, мир вообще, да, пытается объединиться через культуру, и потом, ну, не только объединиться, но и вообще сама идея фестиваля, фестивити, да, она как-то очень-очень важна в это время. Но до вот этих вот конца 40-х годов, а дальше это начинает все, значит, маховик раскручивается, как говорится, вот, и в какой-то момент это становится очень модным, каждый город и рыбацкий поселок, значит, стремится обзавестись каким-нибудь своим фестивалем и так далее. Но это все очень позднее явление. А Макс Райнхардт создает какой-то фестиваль, в основном музыкальный, конечно, там вообще возникает где-то в последней трети 19 века. Но это повторяю, это в основном музыкальные какие-то события. Да? А что делает Райнхардт, когда он тут там появляется? И, конечно, при помощи и Рихарда Штрауса, который тоже важная фигура, ну, главный Райнхардт, он объединяет идею фестиваля, ну, какого-то такого праздника, связанного с культурой, да, с идеей модернити, с какой-то идеей современной, интеллектуальной, инновационной режиссуры. Вот как бы это сейчас вам кажется, что ну а как еще-то? Но тогда там никому не казалось, что эксперименты, вообще такие неочевидные какие-то поиски в области искусства и театра могут быть базой для фестивальной жизни. Это была какая-то странная, в общем-то, по тем временам идея.
Но пока давайте вернемся из Зальцбурга обратно в Берлин, где проходила наша открытая запись. Здесь, в немецкой столице, идет очень интенсивная жизнь, связанная с русским языком. Спектакли, читки, фестивали, естественно, книжные магазины, издательства, масс-медиа, публичные лекции, экскурсии, конференции, концерты. После полномасштабного вторжения, когда сюда приехали десятки тысяч новых эмигрантов, интенсивность культурной жизни возросла в разы. Но мы не будем обесценивать того, что русскоязычное сообщество сформировалось здесь задолго до начала войны. Да и в целом Берлин за последние 100 с небольшим лет не первый раз становится чем-то вроде столицы, ну, по крайней мере, одной из столиц русской эмиграции. Но, сказав это, важно избежать легко напрашивающихся, но ложных аналогий.
Понимаете, это, во-первых, совершенно другой контекст, потому что мир 100 лет тому назад, он не был так космополитичен. Он до сих пор для меня недостаточно космополитичен, но это другой вопрос. Но если иметь в виду тренд какое-то время, и особенно в театре, эта космополитизация, она очевидна. Кстати говоря, если мы будем говорить просто непосредственно о Берлине, да, то обратите внимание, как... Я когда стала впервые сюда приезжать, эти спектакли, ну, шли в немецких театрах по-немецки, да и все. И вот Шаубюне вдруг стал какие-то субтитры делать иногда, и это было какое-то такое исключение из правил. А сейчас это едва ли не стало правилом, такой город экспатов. А во-вторых, мы оказались, конечно, в такой уникальной ситуации. Вот я, собственно, если у меня очень пессимистические, так сказать, прогнозы по поводу жизни и существования той страны, которую мне пришлось покинуть, по которой я все равно, ну, как бы до сих пор какие-то фантомные боли сохраняю, я тут бессмысленно говорить, что все, я уже забыл, отрезал. Ну, как бы даже когда ты себе говоришь, что ты все оставил в прошлом, а это прошлое к тебе может вернуться во сне, там еще, я не знаю, если по дороге куст встает, особенно рябина, там вот что-то такое, да, что-то, какой-то флешбэк вдруг и что-то накатывает. Но в то, что в Российской Федерации будут происходить какие-то такие изменения, которые позволят мне туда вернуться, я не сильно в это верю. Но это не означает тотального пессимизма. И это главный мой месседж, да, что давайте делать то, что мы, в общем, можем сделать. А что мы можем сделать? Мы можем, конечно, сохраниться как некий культурный феномен при нынешних средствах коммуникации, при том, что люди, уезжающие в разные страны, остаются, тем не менее, на связи друг с другом. Вот вы, понимаете, вы с Севой Лисовским сделали интервью. Это интервью можно послушать в Берлине, а можно послушать в Москве. Понимаете, что ничего такого не было у наших предшественников? И поле языка. Самое главное вообще для культуры – это, конечно, сохранение единого поля языка. Потому что главная проблема эмиграции – это, ну, то есть понятно, что все не знаю, французские эмигранты, которые в Квебеке живут, они говорят не на том французском языке, они говорят, собственно, в метрополии. Мы говорим на том же языке, и мы будем, я думаю, при тех средствах, опять же, коммуникации, которые существуют, да, потом там еще впереди Web3 и так далее, у нас есть все шансы выстроить свой какой-то параллельный мир. И вообще, видите ли, дорогие друзья, это тоже очень важно мне сказать, и это то, во что я верю. Я считаю саму идею национальных государств, ну, не потому, что там как Россия – это отдельная, так сказать, проблема. Любое другое государство, как бы оно ни называлось, хоть бы Венгрия, хоть бы, так сказать, Швеция, да, мне все равно представляется абсолютно архаической моделью существования современного общества. Я думаю, что оно должно быть сформировано по совершенно другим принципам. Знаете, я как бы текст назвал «Russia in iCloud». Но вообще все должно быть in iCloud. То есть, понимаете, вот эти связи между людьми, они... Что меня объединяет с человеком, формально говоря, у которого тоже есть российский паспорт? Ну, как бы с ним меня может что-то объединять, и меня объединяет со многими людьми, которые даже в этом зале присутствуют, но это вовсе не паспорт, и это совершенно другие какие-то вещи. И вот эти средства коммуникации, они, собственно, позволяют людям формировать общности, и маленькие, и более большие общности по каким-то базовым принципам, а не по формальным принципам, понимаете? Это все может быть экстерриториальным. Это совершенно не должно быть уложено в какие-то границы, связано с каким-то там государством. Да пошло оно нафиг, да? В общем-то, любое, не только наше, по большому счету, любое пошло нафиг, понимаете? А в этом смысле я, конечно, вполне себе разделяю какие-то анархистские идеи, но без экстремизма, без фанатизма. Без экстремизма в нормальном смысле, а не в этом. Мы имеем возможность сейчас строить круг общения так, как мы хотим его построить. Это какое-то невероятное благо, это какая-то огромная привилегия, которой не было у наших предков. Я в известном смысле верю в прекрасную Россию будущего. Но я совершенно иначе себе ее представляю.
Она в iCloud.
Она где-то в iCloud. Да нет, она частично здесь уже сидит, понимаете? Мы как-то почему-то мы все время какие-то несчастные иммигранты, где-то там, значит, Россия, которую сделать нужно прекрасной. Но мы сами Россия, ну, мы как бы, да, мы же есть.
У самой Марин Давыдовой, впрочем, за пределами России началась новая профессиональная жизнь. В России она занималась историей театра, была критиком, руководителем знаменитого фестиваля NET, Новый Европейский театр, главным редактором журнала «Театр» в Берлине. Она стала режиссером. А в прошлом году сначала в Вене, а потом в Берлинском театре Хебеля-Мофа прошла премьера ее спектакля «Музей неучтенных голосов». До этого в Гамбурге в 2019 году театр «Талия» поставил ее пьесу «Чекпоинт Вудсток». Но все началось все в том же Хебеля-Мофа в 2017 году со спектакля «Eternal Russia».
Мне кажется, что не случайно, что это произошло здесь. Я не могу себе представить, чтобы нечто подобное случилось со мной в России. Потому что... И это важное обстоятельство, понимаете? Ты как бы там обречен, ну, на какую-то профессию, которую ты избрал. Ты критик, ну и все, ты будешь критиком. Я не знаю, что нужно сделать для того, чтобы тебя позвали поставить спектакль. Поставить спектакль. Причем не куда-нибудь, а вот Хебеля-Мофа это все-таки очень важная институция. Мы случайно встретились с интендантшей, интендантом Хебеля-Мофа, Анной Ванекер, на одном из фестивалей в Корее, в Южной. Она знала меня как, именно как критика. Как, она меня так воспринимала. Она не имела в виду, что я могу поставить спектакль. Они как раз готовились, это был 15-й год, к столетию русской революции, что меня тоже потрясло, потому что в 2015 году и люди в России, и я в частности, последнее, о чем я думала, это столетие русской революции. А тут я беседую, значит, с интендантом немецкого театра, и она думает, что будет там в 17-м году, потому что надо же отметить это столетие, говорит она мне. Я про себя думаю, ну, может, как-то да, наверное. И вот она со мной просто поговорила, потом она прислала мне какое-то количество всяких proposals. Просто как такому эксперту, который, ну, понятно, что он знает историю России лучше, чем люди, работающие в ХАУ, по понятной причине. Чтобы спросить, вот это подходит нам, это подходит, а это, как что будет. Я писала комментарии. Я писала комментарии, довольно пространные комментарии. И в какой-то момент мне стало очень-очень тягостно вот это все, какие-то чужие пропозал, значит, комментировать. Я написала как почти в шутку. Вы знаете, я уже так утомилась писать эти комментарии, мне уже самой легче поставить спектакль. Ну, то есть, вот любой бы директор театра российского просто посмеялся бы, ну, только посмеялся бы, и мы дальше пошли бы по тому же пути. И вдруг я получаю ответ. Как интересно. Да, мы ждем. Я думаю, что они ждут? Что они вообще ждут? Сумасшедшие, что ли, совсем? И не отвечаю. Вот, проходит еще неделя, и мне пишет, но а почему вы замолчали? Мы всем вообще тут коллективом уже ждем, что вы нам предложите. И как-то меня вынуждают фактически. Я сажусь, я начинаю что-то там рисовать, придумывать какие-то вот эти пространства. Я открываю в себе какие-то skills, как принято иначе говорить, о которых я просто сама не подозревала. А она вот это как бы роль интенданта и программного директора в жизни театра. Да? Для нас это просто человек, который бюджеты выбивает. Но вот так вот что-то такое она, видимо, увидела, что заставило ее... Она, ну, она буквально вытрясла из меня эту историю. Вы поймите, я приехала к ней, когда у меня в голове была идея в целом, как это будет происходить, и там 2,5 страницы написаны синопсиса. Синопсиса. И я ей вот читала эти 2,5 страницы и рисовала, вот как оно там будет происходить. Вот на основании этого человек мне сказал, все отлично, вот даю тебе карт-бланш, выбирай, с кем ты хочешь это делать. Все эти люди, все эти фамилии, в том числе моя фамилия как режиссера, никому тут не были известны. Меня знали как критика, конечно, но что у меня был нулевой, так сказать, это кредит, да, это баланс вот как у режиссера. Да, и вот человек дает такой карт-бланш. Ну, собственно, вот так это начинается. Поэтому если бы я вот жила себе в России и просто писала бы тексты, книжки бы делала, все что угодно, но вот такого бы со мной никогда не случилось. Я просто бы вообще бы не узнала, что я умею это делать. Ну, потому что я плохо это делаю, нет, другой вопрос. Ну, что я как-то, что я могу, что мне это интересно, на самом деле, то есть человек мне открыл для меня саму.
Я начал с того, что мы чуть не отменили запись из-за последних новостей из России и того состояния, в котором мы из-за них оказались. Поэтому, разумеется, в разговоре мы не могли не выйти на какой-то очередной виток рефлексии по поводу того, как мы все оказались в этой исторической точке. И по мнению Давыдовы, театральная сфера в России и то, что в ней происходило с конца нулевых и особенно в десятые годы, была одной из первых, где стало заметно давление государства, изменение политического курса, консервативный уклон и общее скатывание в архаику.
Я думаю, что там мы недооцениваем вот этот вот эстетический какой-то фактор, да, но я вообще думаю, что политика, она очень часто начинается с эстетики, а фашизм уж точно Но то есть этот все весь фашистский поворот, который мы сейчас наблюдаем, его можно было предвидеть, глядя на то, что происходит в сфере культуры, театра. Эти тренды давно были намечены.
А когда давно? У вас есть какая-то точка? У меня есть какие-то свои версии. Ну, допустим, 14-15 год был таким годом перелома, когда и Тангейзер, и попытка заменить экспертный совет золотой маски, и много-много больших и малых дел, про некоторые было хорошо известно, но это происходило и в регионах, в маленьких театрах, когда спектакли снимали, когда спектакли закрывали, когда спектакли не доводили до сцены.
Там все сложнее. Как бы это все базово было фашистским всегда. Базово. А потом случилась такая девиация, понимаете? Какой-то такой прорыв. Ну, девиация – это всегда девиация. Это вот как бы вот куда-то не туда пошло. Нам повезло просто, понимаете? Оно пошло куда-то туда, куда нам нравилось. Ну, это много ли нас, как выяснилось, да. И пошло, и стало востребовано. И как только это возникло, по-настоящему заколосилось просто. Как только это стало очевидно, началось уничтожение. То есть оно началось именно потому, что заколосилось. Когда я говорю «заколосилось», я имею в виду, что, ну, это объективный факт, по-моему, что российский театр в последние, ну, там, примерно 10 лет, начиная, наверное, с какого-то там 11-12 года, он стал чрезвычайно интересен, разнообразен. Разнообразие – это вообще для меня очень такая базовая вещь вот этой самой модернити. Понимаете, в ней нету никаких торных центральных дорог. И не должно, на мой взгляд, быть. Это такой сад расходящихся тропок. И в этом смысле российский театр был очень пышно цветущим садом расходящихся тропок. В нем было просто все, понимаете, от каких-нибудь там блокбастеров театральных Андрея Могучего до инклюзивного театра, от документального театра до, я не знаю, до какой-нибудь там physical theater, каких-то перформансов, каких-то экспериментов, значит, Сева Лисовского, упомянутого в самом начале, и Гоголь-центр, какой-то абсолютно зрительский театр. Даже сложно сказать, что в нем не было. В нем было все уже. И не только все, но еще и везде было, потому что оно как бы долгое время, это же все было сосредоточено, все интересные вещи в Петербурге и в Москве, да, вот уже в каком-нибудь там... Ну, это... Тоже не сразу случилось, да, это вот на моей памяти действительно возник Новосибирск как какой-то абсолютный феномен культурный, и Воронеж, и Пермь, конечно, безусловно, Пермь, и еще какие-то малые города России, понимаете, какой-нибудь там, я не знаю, Мотыгина, вот эти вот.
Кудымкар, да?
Кудымкар, да. Это был действительно огромный тренд уже, а не просто отдельные какие-то отрадные явления. И в этом смысле действительно как бы казалось, что вот эта модернити в области театра, она прямо уже побеждает, и она уже как бы, она явила себя, и она стала задавать тон. И вот то, что мы сейчас видим, это, конечно, все, что маргинализировалось в связи с этим, безымянное, тоскливое, унылое. Видите, как оно поперло-то? Понимаете, как оно заполняет весь предоставленный объем? Понимаете, почему я говорю об эстетике? Почему она для меня первична? Потому что авангард 20-х годов, он был весь левый, и в этом смысле он был связан с большевизмом, в котором я не вижу ничего хорошего. Но эстетически это было связано с мировыми трендами, с западными трендами. Это никогда до этого момента российская культура не была так интегрирована. То есть она, конечно, а у нее там огромные, так сказать, заслуги и достижения, мы все про них знаем, великорусскую культуру, туда все. Но если говорить о рифме, об интеграции вот этой, то она действительно вот произошла в 20-е годы. И мы видим, как все это называлось, значит, теми же самыми словами, значит, те же лозунги висели какие-то и так далее. Но с конца 20-х годов, с года Великого Перелома и дальше уже все 30-е годы, ну, говоря уже про 40-е, начало 50-х, это вообще пустыня такая. Да? Это все планомерно уничтожается. Вроде бы это политический режим как бы тот же, а на самом деле в эстетическом смысле это что-то диаметрально противоположное. Вот. Поэтому, конечно, вся сталинщина – это для меня абсолютный фашизм. Вот с эстетической точки зрения это совершенно рифмуется со всем, что тут вот происходило, да, в соответствующие годы. А, соответственно, то, что происходило в 20-е годы в российской культуре, это очень рифмуется с Веймарской республикой, с вот этим периодом. Да? Происходит, конечно, какая-то огромная битва архаики с модернити. Если говорить вообще о том, что происходит и в России, ну, как в России, это абсолютно очевидно. Оно так явлено, что это, скажем, бы сложно не увидеть, но оно же и в мире происходит. Это же какой-то глобальный такой Армагеддон, да? Но в этом Армагеддоне, в каких-то других, так сказать, частях света может победить та или другая сторона, а у нас как бы с какой-то неизбежностью будет побеждать архаика. Как-то очень-очень запрограммирована страна на это.
Все же мы говорим о театре, а не делаем политологические прогнозы.
Ну, давайте в театр вернемся. А как может выглядеть театр, прекрасный, децентрализованный, не связанный с границами и паспортами России будущего?
Ну, театр, это, кстати говоря, это самый сложный такой феномен культурный, понимаете, потому что, конечно, со всеми другими видами искусства это даже как-то вопросы не существуют. Ну, писатель может писать, понимаете, музыку-то она вообще существует.
Да, и вообще мы разговариваем в книжном магазине.
Да, мы разговариваем в книжном магазине. Конечно, а с театром сложнее, потому что театр – это не только искусство, это социальный институт, который еще требует неизбежно каких-то финансовых вливаний. Да, он действительно, невозможно его делать без бюджетов. Но, тем не менее, мы видим, что у россиян есть какая-то огромная потребность в театре. Понимаете? Ведь не то, чтобы все тут как бы мы в городе экспатов, и сколько здесь всяких комьюнити, сколько там общин, да? Я не могу сказать, что каждый из них настолько зациклен на необходимости иметь театр. Но абсолютно очевидно, что для россиян это вообще какая-то Россия такая театроцентричная страна. Есть много причин, по которым это произошло. Конечно, произошло в 20 веке уже, даже уже как-то советское время. Но это объективно произошло. И для нас это какая-то штука такая, которая нам очень нужна. Если она людям нужна, она будет существовать как-то. Понимаете, как-то прорастет. Но она и прорастает. Оно есть.
Оно есть, но оно все-таки есть вот в тех специальных местах, где существуют большие космополитические города.
Безусловно,
где
конечно.
Где быть чужим, естественно, или даже не чужим, а быть другим, естественно. В этом смысле, да, мы находимся в очень хорошем месте.
Да, для театра, конечно, нужна какая-то критическая масса людей, у которых все-таки общий язык и общие референсы есть. В этом смысле живопись или любой другой вид искусства могут существовать. Ну, то есть писатель может сидеть в глуши и писать, и это никак, как бы не, ему не нужно, чтобы вокруг него была критическая масса. Значит, а для театра это нужно. Но да, он будет существовать не везде, не в каждом рыбацком поселке. Он будет существовать в каких-то местах скопления. Но ну и что, оно будет? Мне это как-то не пугает. Понимаете, опять же, вот если еще даже в момент возникновения вот этих основных фестивалей, да, того же Авиньона или Эдинбурга, понятие национальных театральных культур было актуальным и было абсолютно понятно, о чем идет речь. И вообще, при том, что они как бы международные, но поначалу тот же фестиваль, который придумал Жан Вилар, в 47-м году, он не был таким уж международным, вообще не был международным, между нами говоря. Это была такая золотая маска, тоже это очень условное. Но, во всяком случае, это была такая попытка противопоставить буржуазному такому театру Парижа какой-то демократический, очень современный по тем понятиям театр. И он был весь французский, то есть они внутри Франции выясняли какие-то отношения. А потом потихоньку, то есть, конечно, переломным моментом была Махабхарата Питера Брука. Ну, там и до этого случалось, конечно. Вы помните, что именно в Авиньоне состоялась премьера «Эйнштейна на пляже», например, Роберта Уилсона. Но это были какие-то вкрапления поначалу, да, уже начиная с Махабхараты, это 80-е годы. Фестиваль становится все более и более международным. Короче говоря, вот этот космополитизм, который я упомянула, он действительно охватил мир. И, понимаете, сложно сказать, вот Ромео Костеллуччи, он вот прям такой вот итальянский режиссер. Ну, как бы да. Он в известном смысле действительно итальянский режиссер. Я там вижу в его мизансценах все время какие-то, значит, это самое полотна эпохи Кватроченто проступает мизансцены оттуда, да. Но если вы спросите, где он чаще всего ставит спектакли, где эти спектакли можно увидеть, то в последнюю очередь там будет Италия. А там Саймон Макберни, он вот что, он как бы английский режиссер, или Кэти Митчелл. Но когда мы называем такие вот громкие имена, Кэти Митчелл ставит в Великобритании гораздо реже, чем во Франции или в Германии. А Макберни, даже если ставит там, то они играют премьеры, тут же уезжают в какой-то международный тур. И таких примеров великое множество.
Возможно, Берлин – один из самых космополитичных и открытых городов во всем мире, станет местом для продуктивной жизни русского театра в изгнании. А подкаст «Закати сцену» продолжит гастроли по другим городам, где русский театр в изгнании живет и работает. И следующей точкой будет Париж. 26 марта в Париже, в Тургеневской библиотеке, гостем открытой записи подкаста станет драматург Эстер Болл. Так что, пожалуйста, следите за анонсами в Фейсбуке и Телеграм-канале «Радио Сахаров». И те, кто в Париже, приходите на эту встречу. Я хочу поблагодарить наших берлинских партнеров, книжный магазин «Бабель». Мы продолжим делать там открытые записи, и будет еще несколько в этом году. Так что следите за анонсами и по этому поводу. Авторами этого эпизода подкаста «Закати сцену» были Елена Чеснокова и я, Михаил Калужский. Встретимся через неделю.